Скажем несколько слов о основных элементах лютеранского вероучения и лютеранских традиций. В лютеранской церкви таинство крещения совершается во младенческом возрасте. Что касается конфирмации, которая у католиков является таинством миропомазания, то у лютеран есть такая церемония конфирмации, но без миропомазания. Под конфирмацией у них понимается период подготовки детей к первому причастию и первое причастие. Конфирмара – это утверждение, утверждение в вере. То есть это не таинство, а это вот просто введение, как говорится, в церковь и полноправное участие в церковной жизни. Таинство Евхаристии у лютеран несколько отличается в его учении от учения католической церкви. Католическое учение о присуществлении евхаристического хлеба и вина в тело и кровь Христовы было отвергнуто. Лютеране говорят о реальном присутствии Господа в Евхаристии только в момент причащения. Господь присутствует в хлебе, под видом хлеба и с хлебом. По латыни это было сформулировано так. «In panem» – «суп пане», «кум пане». «In panem» – то есть в хлебе, «суп пане» – под видом хлеба, «кум пане» – с хлебом. Но после окончания литургии святые дары снова остаются лишь хлебом и вином, если в чаше что-то осталось. Поэтому в практике лютеран нет понятия запасных даров. И еще одно существенное ограничение. Если к причастию подойдет человек не церковный, так ради любопытства, попробовать, что там дают такое, то для него это будет только лишь хлеб и вино. То есть для причастников по их вере это является телом и кровью Христовыми. Поскольку лютеране брак таинством не считают, то у них более либеральное отношение к разводу и вторичному вступлению в брак. На исповедь в лютеранстве утвердился взгляд как на нечто необязательное. Хотя Лютер еще вот в ходе реформации даже и сокрушался, что практика исповеди почти исчезла из приходской жизни. Особое значение имел отказ лютеранства от таинства священства. Исходя из положения о ненужности посредников между Богом и людьми, Лютер отверг деление христиан на духовенство и мирян. Учение о том, что каждый человек может непосредственно общаться с Богом, давало ему основание к утверждению так называемого всеобщего священства. Поскольку лютеране не признают таинство священства, то рукоположение или ординация во пресвитера носит у них формальный характер. Апостольского преемства у лютеранской иерархии не существует. Причем, если речь идет о лютеранах немецких, а не скандинавских. Дело в том, что в скандинавских церквах, а в первую очередь в Швеции, сохранилось апостольское преемство при епископских руковозложениях. Это связано с тем, что в XVI веке реформация в Швеции была проведена сверху, и не было какой-то борьбы вот за утверждение реформации, поэтому шведские католические епископы, они остались в церкви, которая разорвал отношения с римской церковью, и вот эти католические епископы, они же стали и лютеранскими. И они рукополагали новых епископов лютеранских, поэтому вот формальная цепочка руковозложений непосредственно от апостолов у них сохранилась. Но тут стоит вопрос о благодатном или безблагодатном характере этой иерархии. Если они отвергают священство как таинство, то тут уже вот их благодатный характер, их иерархия встает под вопросом. Можно отметить, что церковь лютеране определяют как общину святых или конгрегацию святых, в которой Евангелие правильно исповедуется, а таинства правильно совершаются. Эта формулировка содержится в 7-й статье Аугсбургского вероисповедания. Исторически сложились такие условия, при которых лютеранская церковь стала по существу государственной. То есть Мартин Лютер, разорвав отношения с католической церковью, избавившись от власти Папы Римского, он по существу поставил лютеранскую церковь в зависимость от князей. Лютеранская церковь была поставлена в зависимость от светских властей и была подчинена им. В общинах существовала следующая практика. Пасторы стали приглашаться общиной, но община не могла их сместить. Несколько слов можно сказать о Священном Писании и Священном Предании. В своих сочинениях Лютер резко высказывался против ценности Священного Предания, утверждая, что лишь Священное Писание необходимо для спасения христианина. Это отрицательное отношение Лютера к Священному Преданию можно объяснить тем, что в XVI веке в содержание Священного Предания включалось учение об индульгенциях, о необходимости инквизиции и многое другое, то, что было неприемлемо для христианского сознания. В настоящее время протестантские богословы более осторожно, более мягко подходят к этому вопросу и признают ценность Священного Предания, но преимущественно его раннехристианской части, то есть до эпохи, когда христианство стало главенствующей религией в Римской империи. То есть, условно говоря, это вот Миланский дикт, 313 год, вот, и вот раннехристианскую часть предания протестантские богословы признают. Также несколько слов можно сказать о вере и добрых делах. Полемическим пылом Лютера и его последователей можно объяснить также и тезис его об оправдании христианина только одной верой, который он выдвинул в противовес тогдашнему католическому воззрению о более важном значении добрых дел для спасения христианина. В XVI веке часто добрые дела для католика сводились к покупке индульгенции, а Лютер особенно горячо выступал против подобной практики. Но в настоящее время вряд ли найдется серьезный протестантский богослов, который отрицал бы необходимость добрых дел для спасения христианина. Интересно то, что в пылу полемики Лютер даже впадал в некоторые крайности. Но вот когда ему указывали на место из послания апостола Иакова «Вера без дел мертва», то тут, как говорится, никаких комментариев не нужно. Тут настолько все очевидно, что Лютеру трудно было опровергнуть эту фразу из послания апостола Якова: «Вера без дел мертва». И тогда он в пылу полемики совершенно необоснованно заявил, что вот это послание апостола Якова, оно подложное, что его придумали специально для того, чтобы оправдать индульгенции. И он в своих сочинениях называл его соломенным посланием, соломенным в смысле вот неподлинным. Но сейчас ни один протестантский серьезный богослов не рискнет заявлять о подложном характере послания апостола Якова. Но можно понять Лютера с его человеческими слабостями, когда в пылу полемики он вот впадал в такую крайность. Интересно то, что в 2000 году, сравнительно недавно, лютеранские и католические богословы пришли к соглашению по вопросу о вере и добрых делах. Ну, вот этот спор, что необходимо для спасения, он длился, как мы видим, уже 400 с лишним лет. И стало уже неудобно тянуть вот это вот эти разногласия в третье тысячелетие. Поэтому как раз в 2000 году представители Римско-католической церкви и представители Всемирной лютеранской федерации собрались и наконец-то вот они заключили богословское такое согласие по вопросу о вере и добрых делах. Ну и это имело место в Аугсбурге, в том самом городе, где когда-то они вот и не смогли найти общий язык, и на Аугсбургском сейме было закреплено по существу разделение между лютеранами и католиками. Так вот, было подписано Аугсбургское соглашение, ну и суть его, если в двух словах выразить, то очень все просто. Для спасения или оправдания человека необходимы и вера, и добрые дела. Когда это соглашение было подписано, после этого было совершено торжественное богослужение, как в лютеранском храме Аугсбурга, в одном из самых больших, так и в кафедральном католическом соборе того же Аугсбурга. Аугсбург находится, так сказать, в Баварии, там и позиции католичества сильные, но есть там и лютеране. Так вот, это Аугсбургское соглашение, оно подвело черту под этим спором, который длился в течение нескольких веков. Здесь же надо заметить, что вот это соглашение было заключено не со всеми протестантами, а только с лютеранской церковью. А у других протестантских церквей есть свой взгляд на вот это соглашение. Так, например, вот местные петербургские пастыры таких направлений, как евангельские христиане-баптисты, они обсудили содержание этого документа и не согласились с некоторыми его положениями. Поэтому это Аугсбургское соглашение, оно принято только лишь лютеранской церковью, а другие более протестантские направления его не приняли. Теперь вот кратко сказав о основах лютеранского вероучения, можно перейти к краткому обзору лютеранской реформации в скандинавских странах. Ну и в первую очередь в такой стране, как Дания. Когда-то Дания была могущественной державой, даже существовала некоторое время русско-датская граница. Датчане взяли под свою власть Прибалтику, в частности Эстонию, ну и русско-датская граница проходила по реке Нарве, там, где сейчас вот российско-эстонская граница проходит. С 1520-х годов в датских городах начали выступать лютеранские проповедники. как и в Германии, проповедь церковной реформы встретила поддержку королевской власти, стремившейся к независимости от Рима, и части дворян, которые старались выйти из-под опеки епископов. В 1526 году ученик Лютера, проповедник Ганс Тавсен, стал капелланом, то есть придворным священником, при дворе датского короля Фредерика I. Король Фредерик I открыто покровительствовал лютеранам и последовательно урезал права епископов и власть самого папы Римского над датской церковью. Сын Фредерика I, Кристиан III, был воспитан в духе лютеранства. Ну и когда он вступил в Копенгаген, а это имело место в 1533 году, он издал приказ об аресте всех епископов, которые не хотели переходить в лютеранство. Не только об аресте епископов, а также о лишении их светской духовной власти. Было сказано о том, что впредь в Дании должно проповедоваться только лютеранство. Тогда его называли «чистое слово Божие». В 1536 году датский король утвердил новое церковное устройство, одобренное Лютером и близкое к аугсбургскому исповеданию. Король получил право распоряжаться делами новой церкви, которая по существу превратилась в государственное учреждение. Перестройка в лютеранском направлении всех сторон вероучения, богослужения, образования заняла еще не один десяток лет. И таким образом реформация в Дании носила королевский характер. В настоящее время лютеране этой страны объединены в Евангелическо-лютеранскую народную церковь Дании и составляют примерно 97% населения страны. Мы будем говорить не только о Дании, а также и о других скандинавских странах. И здесь, в каждой из этих стран, есть так называемая свободная лютеранская церковь. Значит, это те же самые лютеране, только они не признают государственный характер церкви, они образуют отдельные общины, ну и в этих общинах 1-2-3% лютеран только лишь. Они не финансируются государством, не подчиняются ему и содержат свой приход за счет пожертвований самих прихожан. Теперь несколько слов скажем о реформации в Швеции и Финляндии. В начале XVI века Швеция и подвластная ей Финляндия оставались малонаселенными странами. Города были невелики, и самый крупный, Стокгольм, насчитывал в начале XVI века менее 8 тысяч жителей. С 1470 года во главе страны стояли не короли, а правители или регенты, которых избирал Государственный совет из знатного рода стуры. Регенты стремились подчинить церковь государству, и в начале XVI века возник конфликт между очередным регентом и архиепископом, его звали Тролли. Междуусобицей воспользовался датский король Кристиан II. И в 1517 году его войска вторглись в Швецию. Высшее духовенство во главе с архиепископом Тролле стало на сторону датского короля. Это послужило толчком ко всеобщему восстанию против датчан. Оно началось в 1521 году. И во главе этого восстания встал знатный дворянин по имени Густав Ваза. Впоследствии он был избран королем Швеции, и его правление продолжалось несколько десятилетий, с 1523 по 1560 годы. С 1523 по 1560 годы. А в Стокгольме с его согласия лютеранские пастыры получили свободу проповеди. Один из шведских пасторов, Олаус Петри, он посетил Виттенберг. Там он воспринял учение Мартина Лютера. И, вернувшись обратно в Швецию, он стал проповедником соборной церкви в Стокгольме. В 1526 году Олаус Петри перевел на шведский язык Евангелие. В 1527 году король, поддержанный дворянами и горожанами, настоял на секуляризации церковных имуществ, то есть от из ведения церкви они были отобраны и перешли в ведение государства. Закон гласил, что отныне епископы обязаны помогать королю деньгами и передать ему свои замки и крепости. Монастыри и их имущество передавалось под надзор королевских чиновников, которые могли отбирать в казну излишки доходов и определять число монахов. Эти действия короля привели к конфликту с епископами и папским Римом. Таким образом, реформация в Швеции была, как и в Дании, королевской, но тут еще королевско-дворянской. Официально реформацию приняли шведские поместные соборы 1536-37 годов. В 1539 году было введено церковное устройство, разработанное немецкими советниками короля. Король стал главой шведской церкви. И отклонение от вероучения, от аугсбургского исповедания были запрещены. В настоящее время шведская лютеранская церковь охватывает 95% населения страны, и там, как и в Дании, существует свободная церковь Швеции, которая отрицает подчинение церкви государству. Что интересно, это то, что в 2000 году и шведская государственная лютеранская церковь объявила о том, что она выходит из подчинения государству, а это значит, что она лишается государственной финансовой поддержки, и теперь она содержится только лишь за счет пожертвований, которые собираются среди прихожан. В Финляндии, где лютеране составляют 92% населения страны, основным церковным объединением является Финляндская Евангелическая Лютеранская Церковь. Интересно то, что в Финляндии насчитывается, ну, помимо большинства финнов, там еще есть 60 тысяч карелов, которые являются православными, и православие является второй государственной церковью Финляндии. Ну и с членов этих церквей взимается церковный налог примерно 1% заработка. И вот за счет этого финансируется как лютеранская церковь, так и православная церковь. Несколько слов надо сказать о реформации в Норвегии. Из трех скандинавских стран наиболее бедной и малонаселенной была Норвегия. С 1450 года Норвегия находилась в так называемой вечной унии с Данией. И ее неравноправное положение в рамках унии особенно усилилось с начала XVI века. В 1536-37 годах датский король принял постановление об упразднении самостоятельного королевства Норвегия и превращении страны в составную часть Дании. Страной стали управлять датские королевские чиновники во главе с назначенным вице-королем из датчан. Проведенная вслед за тем реформация оказалась орудием дальнейшего подчинения страны датчанам и потому натолкнулась на сопротивление католического населения. Земли норвежского католического духовенства достались датскому королю. После реформации датский язык стал языком богослужения, а позже и единственным официальным языком Норвегии, вплоть до конца XIX века. Норвежский язык сохранялся только лишь в диалектах, преимущественно среди крестьян. Официально он не употреблялся. Ну и в настоящее время лютеране в Норвегии составляют 97% населения, и почти все они объединены в норвежскую евангелическо-лютеранскую церковь. Государственный характер шведской и норвежской церквей привел к довольно интересному событию, а именно возникновению в 1960-х годах, сравнительно недавно, так называемого женского священства. Для лютеран, у которых нет понятия таинств, священства как таинства, вот замещение пасторской должности, в принципе, не играет какой-то сакральной роли, то есть священной. Это должность. Еще Лютер подчеркивал, что нет разницы между обычным мирским служением и священнослужением. Любое служение, будь то епископское служение или служение, скажем, простой уборщицы в храме, обозначается словом «амт». Служение, служба, амт. Ну, скажем, у нас есть такое понятие, как почтовая служба, почтамт. Вот амт тут как раз присутствует. Ну и поскольку вот нет никакой разницы, значит, теоретически получается так, что любую работу может выполнять, неважно, мужчина или женщина, главное, чтобы была замещена вакансия. Ну, по традиции, до определенного времени пасторами были мужчины. Вот в 1960-х годах в Швеции, в Норвегии число студентов, поступающих, или абитуриентов, поступающих в духовные семинарии лютеранской церкви, снизился. И поэтому возникла проблема, кем замещать пасторские вакансии. Ну и поскольку церковь является государственной, у них там есть соответствующая кадровая служба и какой-нибудь чиновник, заведующий отделом кадров Вот он начинает задумываться. Вот нет пастора мужчины, значит, вот можно рукоположить женщину-пастора. Это примерно так же, как у нас где-нибудь в системе народного образования. Вот там требуется учитель, там, скажем, географии. Вот, если есть такой специалист, то неважно, он мужчина или женщина, главное вот единицу заполнить, вакансию вот эту единицу, и все. Вот примерно так же исходили из такого принципа и те значит, вот, чиновники, которые там заведовали кадрами лютеранской церкви в Норвегии и в Швеции, когда они приняли решение о рукоположении женщин. И вот первые рукоположения состоялись. Были некоторые епископы, которые возражали против рукоположения женщин. Они исходили из такого общехристианского, что ли, древнего учения о том, что во время совершения литургии священник, он как бы олицетворяет собой или символизирует самого Иисуса Христа, который совершил тайную вечерю. Вот, поэтому он, поскольку сам Иисус Христос явился, воплотился в мужском образе, то и священник тоже должен быть обязательно мужчина, а не женщина. Ну, противники этого воззрения говорят, что это дань времени, что женщина тогда была приниженной, а сейчас другие времена настали. Поэтому вот эти рукоположения женщин и начались. Те епископы, которые отказывались рукополагать женщин, они уходили в отставку, и вот епископские должности в лютеранской церкви Швеции и Норвегии замещались теми кандидатами, которые были согласны с рукоположением женщин в пастырскую должность, введение в пастырскую должность. И в настоящее время не только в этих странах есть женщины-священники в лютеранской церкви, но это явление уже охватило Соединенные Штаты Америки, где оно упало на благодатную, так сказать, для них почву феминизма, то есть борьбу женщин за равноправие. И в Америке там феминистки, то есть женщины, борющиеся за равноправие с мужчинами, они поставили вопрос так, что вот женщины с мужчинами должны быть в общественной жизни равны во всех областях. И почему вот здесь такая дискриминация? Почему женщины не допускают к священнослужению. Вот. И это приняло там массовый характер, и сейчас женщины-пасторы в Соединенных Штатах – это общераспространенное явление. Более того, в ряде протестантских церквей есть женщины-епископы, так что это уже проблема женского священства перестала уже быть проблемой. Ну, что касается позиции католической церкви, как и православной, то они совпадают. Значит, в православии и в католичестве, значит, рукоположение женщины в священный сан не допускается. Теперь, подводя итог сказанному, можно отметить, что лютеране имеют свои церкви в более чем 70 странах мира и составляют самую многочисленную протестантскую церковь. Ну, на втором месте кальвинисты. И считается, что каждый третий протестант и каждый десятый христианин – это лютеранин. Современное лютеранство объединено в мировом масштабе. В 1947 году была образована Всемирная лютеранская федерация, которая объединила более 50 миллионов лютеран из нескольких десятков стран мира. Когда эта федерация была образована, то вскоре после этого, независимо от образования лютеранской федерации, был еще создан Всемирный совет церквей. Это было на Первой Генеральной Ассамблеи ВСЦ Всемирного Совета Церквей в Амстердаме в 1948 году. Вот эти два события стоят близко друг от друга. Ну и когда встал вопрос о строительстве какого-то здания для вот размещения аппарата, руководящего аппарата Всемирной Лютеранской Федерации и Всемирного Совета Церквей, то было принято решение построить в Женеве одно здание. Вот так, видимо, дешевле им было сделать. И вот сейчас так все и существует в настоящее время. То есть в Женеве здание имеется, там половина принадлежит Всемирной Лютеранской Федерации и другая половина Всемирному Совету Церквей. Там есть общая церковь, где проходят экуменические богослужения, там могут служить и католики, и лютеране, и православные. Вот такой вот храм, который предназначен для богослужения любой конфессии, любого вероисповедания. Ну, теперь мы мысленно подводим черту вот под историей лютеранской церкви, поскольку нам надо теперь уже заниматься реформацией кальвинистской. Но еще до Жана Кальвина реформация началась на севере Швейцарии, в городе Цюрих. И связано это с деятельностью Ульриха Цвингли. Два слова о Швейцарии в целом. Швейцария как государство была образована в 1291 году. Именно тогда, в 1291 году, объединились три кантона, три горных кантона. Их названия Ури, Швиц и Унтервальден. Ури, Швиц и Унтервальден. И вот по названию кантона Швиц и страна стала называться Швейцарией. И постепенно к этим трем кантонам стали присоединяться соседние области, регионы, как сейчас говорят. И к началу XVI века Швейцария состояла из 13 кантонов, которые образовывали конфедерацию. Ну, в отличие от федерации, вот скажем, Россия, Российская Федерация, конфедерация представляет собой более высокую степень автономии. И вот эти кантоны были независимы от каких-либо соседних государств, они и объединялись-то, присоединялись к Швейцарии, чтобы получить большую независимость и, значит, вот избавиться от какой-то там вассальной зависимости от немецких, там австрийских властей. Но по церковной линии они по-прежнему были подчинены епископам различных католических округов или диацезов – австрийских, германских или итальянских. Поэтому в Швейцарии реформация решала, помимо прочих задач, еще задачу завершения объединения страны и ликвидацию ее зависимости от Рима. Основными центрами реформационного движения были Цюрих и Женева, а главными фигурами реформации были Ульрих Цвингли и Жан Кальвин. И вот сейчас мы начнем с Ульриха Цвингли, поскольку он первый начал реформацию в Швейцарии, а Жан Кальвин ее продолжил. Это уже следующее поколение, он ее продолжил. Итак, Ульрих Цвингли. Годы его жизни 1484-1531. Реформационная деятельность Цвингли развернулась в Цюрихе. Тут для запоминания очень удобно. И Цвингли, и Цюрих начинаются на букву «С». Ну и можно тут же обратить внимание, что Цвингли был современником Мартина Лютера, родился на год позже, и у них много было потом вот сходных ситуаций в их реформационной деятельности, в чем мы сможем убедиться. Цвингли был сыном деревенского старосты. Он окончил университет в Вене, после чего он преподавал латынь в Базеле, там, где вот жил Эразм Роттердамский. И там он увлекся гуманистическими идеями. Но в 1506 году Цвингли принял сан священника, католического священника, и получил приход в Гларусе. А в 1515 году Ульрих Цвингли в качестве полкового священника принял участие в чуждой для швейцарцев войне, когда швейцарцы в качестве наемных солдат участвовали в походе в Италию. Это было ненормальное положение, и вот Цвингли, как полковой священник, почувствовал, что это трагедия для швейцарского народа, когда молодые люди сражаются и проливают кровь за чуждые им интересы. И вот этот поход укрепил отрицательное отношение Ульриха Цвингли к военному наемничеству. В те времена Швейцария была сельской страной и кормилась только тем, что могла вырастить. Не было таких понятий, как какие-то там высокие технологии, часовая промышленность, банковское дело. Вот. А страна горная, мало земель, пригодных для сельского хозяйства, поэтому в то время было избыточное население, которое вот не могло прокормиться. И молодые люди вынуждены просто были покидать свои родные места и наниматься в чужие армии в качестве наемных солдат. И вот военное наемничество после заключения договора 1516 года с королем Франции Франциском I стало организованным в государственном масштабе промыслом и превратилось в бич народа Швейцарии. В среднем ежегодно во Францию направлялось до 20 тысяч швейцарских солдат, а в другие европейские страны до 60 тысяч. Каждый швейцарский кантон получал от иноземных государей за поставку наемников большие суммы. Но эти суммы направлялись не каждому солдату лично, а вот в кантон, где потом эти деньги, проходя через различные инстанции, оседали в карманах чиновников, и солдату доставалась лишь небольшая часть. И вот каким-то своеобразным остатком вот этой традиции военного наемничества является то, что вот сейчас, в настоящее время, как и раньше, охрана Папы Римского осуществляется швейцарской гвардией. А традиция ведет как раз свое начало с тех времен, когда один из кардиналов швейцарского происхождения был избран Папой Римским, и он должен был разместиться в Риме, но он не доверял тогдашней римской знати, опасался каких-то там заговоров, переворотов, и он захватил с собой солдат из Швейцарии. Они были верные его защитники. Этим швейцарским солдатам сшили форму по эскизам Рафаэля. И вот, сменяя одно поколение сменялось другим, и вот они, эти швейцарские гвардейцы, и до сих пор красуются в этой живописной военной форме, и по-прежнему их набирают из католических кантонов Швейцарии. Вот такова традиция, дошедшая до нашего времени.